Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 20 июня 2016 года. И вот уже как 11-й день, как во Франции начался чемпионат Европы по футболу. Но многие пользователи обращают внимание не на сами игры, которые происходят в рамках этого чемпионата, а на так называемые драки, которые происходят, так скажем, за кулисами этого турнира. И вот многие пользователи, в частности Эдельвейс, просят прокомментировать, собственно, драки на Евро 2016 года.
Ну, в общем-то, все правильно обращают внимание. Дело в том, что спорт сам по себе это большая политика, очень большая политика, и связанная, особенно с футболом, имеет прямое отношение к проведению глобальной политики. А в данной ситуации мы столкнулись с проведением надгосударственного управления. Но это вовсе не означает, что в данной ситуации именно глобальная политика, потому что все сделано настолько топорно и примитивно, что показывает, что это надгосударственное управление по принципу каргокульта проводит некто, какая-то страна. Ну, пока мы скажем некто и какая-то страна. Значит, о чем идет речь? Речь идет о большой шумихе вокруг нашей команды болельщиков, которая там чего-то натворила. Хотя государь правильно сказал, я говорит, не понимаю, как 200 болельщиков могли побить там несколько тысяч англичан. Но весь вопрос заключается в другом. Вот ключик вот этих событий, он открывается в выступлении нашего министра спорта Мутко, который первый же сразу поспешил кого судить? Наших болельщиков. Я не хочу оправдывать наших болельщиков. Мы об этом еще поговорим, что такое это фанатское движение и особенно болельщики. Вот. Сейчас напомните, если что. Но весь вопрос заключается в следующем. Вот 10 числа состоялось начало, да? А 11-го произошел конфликт. А что было два дня до этого? Два дня до этого английские болельщики ставили Марсель на уши. Они просто его громили, они его просто разносили. И ситуация такая, что в результате действий болельщиков аж 4 полицейских были ранены. Потом сказали, просто пострадали, начали замалчивать. Но 4 полицейских ранены. И никто нигде не возмутился действиями болельщиков британских. Но произошла ситуация, конфликт российских болельщиков и британских болельщиков. И тут же потребовали наказать российских болельщиков. И тут же это же заявил министр спорта Мутко. Ну, давайте так. Если ты министр спорта России, ты должен был сказать так. Вот если ты требуешь наказать наших болельщиков и говоришь, что наши болельщики не правы, ты в первую очередь должен был сказать, болельщики Великобритании, они святы, непогрешимы, над ними нимб, а французские полицейские, которые мешали им культурно отдыхать, и французские граждане Марселя, горожане, которые тоже мешали культурно отдыхать, а должны быть наказаны. И ФИФА, которая ставит вопрос о наказании Российской Федерации.
Ну, о снятии вообще сборной с чемпионата.
О снятии. А англичан не наказывать. Они тоже должны были поставить этот же самый вопрос. Нужно наказать полицейских, граждан и граждан Франции, горожан Марселя за то, что они посмели помешать культурно отдыхать английским фанатам. А о чем идет речь? Речь идет о том, что англичан двое суток накручивали в собственной непобедимости, чтобы когда придет время схлестнуться с русскими, у них не дрогнуло. Ноги не подогнулись, чтобы они кинулись на русских в драку. Они огребут, но они кинутся, и драка будет. А дальше? Смотрите, кого-то арестовывают, кого-то выдворяют, задержали наш автобус с болельщиками. Прямая трансляция, спецназ окружает автобус, никакого требования, сейчас будем штурмовать. Кого штурмовать? Вы требования какие-то предъявили? Кто там едет? Почему? Вы потом этих людей отправили из Франции, но даже обвинений никакого не предъявили. Они могут назад во Францию явиться. Для чего? А для того, чтобы была картинка. Вот они, коварные русские. И как приходилось с ними бороться, что аж даже приходилось там штурмовать автобус. Для картинки все это делалось. Картинно громят русское, российское фанатское движение. И оно громится при полной поддержке министра спорта России. О чем? Он дебил? Нет, он не дебил. Он знает, что он делает. Но, может быть, и дебил. Он перепутал страну и время. Он думает, что он находится в Киеве в ноябре 2013 года, и он подставляет государство и руководителя государя так, как подставляли министры Януковича, то есть создавали напряженку, сами создавали и поддерживали Запад в отношении проведения политики в отношении собственной страны. То есть, смотрите, какая ситуация. Фанатское движение во всех странах – это метод надгосударственного управления. Государственность на Украине снес не какой-то правый сектор, а снесли фанатские клубы футбольные, которые явились ударной силой по всем городам и весям. Они были организованы, они стали той силой, которая захватывала Агатом и прочее. На них все базировалось. Сейчас готовится, вот Ходорковский объявил начало активной фазы государственного переворота. И Мутко своими действиями полностью укладывается. Он возбуждает фанатов, болельщиков на протест против государства. А, мы ни в чем не виноваты. Нас прессуют по полному беспределу, а государство нас защитить не может. Путин все слил, долой Путина, все на Майдан. Вот что делает Мутко. Он напрягает болельщиков и напрягает по полной программе. Он сознательно участвует в государственном перевороте. Он должен был защитить своих. Он должен был разобраться. Провокаторы там были, и споров об этом нет. Среди болельщиков. Они просто обязаны были быть, эти провокаторы. Но вопрос заключается в следующем. Что, закончилось что ли драки с выдворением русских? Или что, другие все белые пушистые, почему не кричат? А вот насчет фанатов. Вот смотрите, идет матч Чехия-Хорватия. Хорватия побеждает. А по определенным планам. Спорта, кстати, уже давно нет. Сейчас нет договорники, вот такие между, когда футболистам или хоккеистам говорят о том, что вы должны проиграть, они есть, но на низовом уровне. Сейчас обеспечивается проигрыш команды другими способами. Это в первую очередь выстраивает... Тренер выстраивает график тренировок таким образом, чтобы команда была на игре не дееспособна, не боевой в этом плане, и чтобы она проиграла, если нужно проиграть. Поэтому покупка западных тренеров – это попытка договориться с надгосударственными силами по повышению статуса, когда можно поиграть будет, просто поиграть. Второй способ, который используют, это нарушение графика. Вот пришли к нашим, да, в 4 утра, подняли, нарушили им график, выдернули для этих проб, У них все нарушено, они уже в другом эмоциональном состоянии приходят, и уже не такие сыграны, не в том состоянии играть. Вот. Ну и третий способ, вот их вообще много, это фанаты. Хорватия выигрывает, но Хорватия не должна была выиграть. Ну не должна была выиграть. Поэтому что делают хорватские болельщики? Они закидывают поле, когда вот Хорватия забивает следующий гол, и все, она побеждает. Будет 3-1 и все. Но в этот момент хорватские болельщики закидывают поле фаерами, петардами и прерывается матч. А после перерыва, естественно, хорватская команда получает взыскание за поведение своих болельщиков, а после перерыва Чехия забивает гол ровно. То, что нужно. Дальше. Совсем недавно, кроме русских, себя плохо еще ведут венгры, говорят. Что-то там пошумели, там попытались перелезть друг к другу. Венгров надо наказать. Других не надо наказать, а венгров надо наказать. А почему? А по отношению к Венгрии у Соединенных Штатов есть очень серьезный зуб. Слишком тесно сотрудничать с Россией в экономике и в политике. В интересах Венгрии, а не Соединенных Штатов. Вот если бы Венгрия сотрудничала с Россией в интересах Соединенных Штатов, то тогда бы болельщиков не надо было напрягать, чтобы они потом вот это напряжение перенесли против правительства. А так надо. Понимаете, везде. И сейчас то, что происходит с нашими болельщиками, это создание ударных отрядов для будущего патриотического Майдана, когда будут поднимать по полной программе против Путина. Ах, Путин все слил. Вы, вот понимаете, принимают решение о подстранении нашей сборной, вернее, нашей команды атлетов, легкоатлетов по скандалу, по мельдониуму в Олимпиаде. И Мутко опять говорит, ну ожидаемо было. Да еще б неожидаемо было. Сам скандал мельдониевый не стоит ни гроша. При нормальном государственном поведении Мутко он бы не состоялся. Потому что завтра запретят гематоген. И тоже нашу команду будут отстранять. Мутко сделал все, чтобы состоялся мельдониевый скандал. Он в этом активный участник. Без его активной позиции этого скандала не было бы. Просто не было бы. Если бы он просто вовремя бы сказал и направил бы письмо официально. А на каком основании вы мельдоний внесли в список допинга? Просто письмо. Просто поднял бы вот, естественный вопрос. Он этого не сделал. Он ждал, когда попадут в ловушку и когда можно бить. И он кается. Вот ожидаемое решение. Ну да, наших атлетов отстранили. Ну что ж тут сделаешь? Теперь еще одних болельщиков напрягают. А страна-то где? Министр сливает страну. Ты Путин, ты президент. Почему вот нашу страну так мордой об асфальт? А потому что министры участвуют в заговоре против Путина. Полномасштабный заговор. Я об этом постоянно говорю. Полномасштабный заговор. Все правительство без исключения участвует в заговоре против России и государя. Они все готовят Майдан. Они все готовят гражданскую войну внутри России. Они не понимают, что они не с теми задружили. Они не понимают, что те, на кого они ставят Соединенных Штатов, уже проиграли. Но они готовят. И отстранение нашей сборной полностью от участия в Олимпиаде, это тоже поднимают этот скандал. Будет это или не будет. Ведь о чем предлагается-то? Ведь предлагается, чтобы России не было на этих Олимпийских играх. Чтобы была унижена Россия, было унижено государство, оскорблено государство. Потому что спортсменам-то предлагают выступить. Вы выступаете, но вы выступаете под белым флагом капитуляции. И не от России. Вас лично, вам всем предлагают капитулировать, вам всем предлагают сдать Россию. Кстати, Олимпиада будет или не будет, это еще вопрос. Штат Рио-де-Жанейро говорит, что денег на проведение Олимпиады нет. в плане проведения заговора, который проводят Соединенные Штаты в Бразилии по поводу Дилмы Русов, я уже говорил, принципиальное значение, будет Олимпиада или не будет, не играет. Но сам факт нагнетания этой истеричной обстановки, и, которая осуществляет, деятельно осуществляет Мутко, понимаете? Он просто вот ну из кожи вон лезет, чтобы выслужиться перед Соединенными Штатами. Он всячески подставляет страну. А почему? Вот у НОТ есть такая, как вот сказать, листовка, где схемка, какое ведомство в правительстве, какой иностранный чиновник курирует. Вот. Это вопрос о суверенитете. Так вот, кто против суверенитета, тот с удовольствием служит и отчитывается перед этим чиновником. Он счастлив, вот как Мутко. Он счастлив, он думает, что здесь будет как на Украине. И он спешит. Он просто ну, все делает для того, чтобы состоялся Майдан. Он напрягает специально, чтобы направить вот эту ненависть на Путина, чтобы в стране была гражданская война. Он знает, что будет гражданская война, как на Украине, но он счастлив, он выслуживается перед хозяином. Вот. Нам-то нужно суверенитет получать. Мы вот по выдаче Савченко говорили о том, что Путин и народ, а прослойка-то против страны. Поэтому здесь нужно добиваться одного, чтобы правительство работало на интересы страны. А это можно сделать, если народ будет понимать, что делает правительство и на чьи оно интересы работает. Потому что уволить сейчас кого-либо очень и очень проблематично. Вот. А вот с ними нужно работать. Как говорит Сталин, других писателей у меня для тебя нет. Так вот, и у Путина других министров нет. С этими еще можно что-то делать. А вот если добьются смены правительства, то тогда Путин становится заложником тех, кто придет. И той клановой группировки, его тогда сожрут гораздо быстрее, и страну в гражданскую войну приведут гораздо быстрее. Нам нужно понимать, повторю, что делает каждый министр, и своим пониманием давать возможность Путину управлять страной, давить этих министров, чтобы этого Мутко так перекрыть ему кислород, чтобы вякнуть не смел.
К другим событиям. Следующее связано с ситуацией в Орландо, штат Флорида, США. И в частности, вот Алина просит прокомментировать следующую цепочку событий. Первое. Обама выступил с речью о том, что представители ЛГБТ делают американскую нацию лучше. Второе. Гей-парад в Киеве. Третье. Собственно, убийство 50 человек в гей-клубе в Орландо. И четвертое, Обама выступил с заявлением, что это теракт. И спустя некоторое время в сети появляется новость, что ИГИЛ берет на себя ответственность. И вот уже весь мир скорбит о геях. Выкладывают в сети сердца в расцветках флага ЛГБТ с надписью «Орландо». Каких ждать последствий? С какой целью все это затевалось?
Но вот эти события, которые выстроены в определенную цепочку по ЛГБТ, они имеют место быть, но это увод от целей того, что происходит. Можно добавить еще следующее. Сам человек, который как бы совершил, потому что вопросов, совершил он это или нет, достаточно много. Он работал в специальной организации, которая выполняла специальные поручения, охранником работал, специальные поручения по заказам Министерства внутренних дел Соединенных Штатов. А в этой охранной фирме гомосексуализм являлся обязательной нормой отношений среди охраны. Если ты не гомосексуален, то там и работать не можешь. Он был активным участником посещения этих гей-баров. Вот. Там очень много чего. Вот исходя из того, что известно, там произошло примерно, сейчас будет гораздо больше информации, но примерно следующее. Он выполнял какое-то задание, и он, в общем-то, человек, на которого списали вот этот теракт. Убить 50 человек в том режиме, в котором он был, из винтовки и пистолета, практически невозможно. Вот. А учитывая, что там сначала прошла информация, был взрыв, а все обратили внимание, что это за взрыв, сказали, направленным взрывом уничтожен террорист. А потом сказали, что это взрыв произвел сам террорист. Потом сказали, никакого взрыва не было, это бронетранспортер проломил стену, и этот шум из светошумовой гранаты приняли за взрыв. А о чем идет речь? Взрывом ликвидировали следы присутствия кого бы то еще не было. А вот эти люди погибли, которые... Они погибли, в общем-то, может быть, и от самого взрыва, а не от того, что их кто-то убил. Но это все в частности. Нас же интересует, а что же вообще-то произошло? Вот. То есть нас как бы не интересует особо вот эта вот организационная модель. Вот с позиции общего хода вещей, что это такое? А вот с позиции общего хода вещей, и здесь будет достаточно неожиданно, это ответ на драки, которые происходят на Евро-2016. Еще раз говорю, на Евро-2016 некто, насмотревшись, как проводится глобальная политика надгосударственная, попытался на уровне государственной политики реализовать то же самое. И, естественно, очень много накосячил. То есть мы в данном случае говорим о страновой элите Соединенных Штатов. Страновую элиту Соединенных Штатов представляет Хиллари Клинтон. Ни для кого, в общем-то, сейчас уже не секрет, что случившийся теракт в Орландо является просто подарком судьбы Трампу по полной программе. Но этот теракт в Орландо, как ни покажется странным, является последним предупреждением Хиллари Клинтон и вообще страновой элите США. Дело вот в чем. Непосредственно перед терактом в Орландо вообще в мировых СМИ стало формироваться мнение неявным образом, но как бы заходя со стороны, устойчивое мнение, и осталось только, что называется, документы огласить о том, что ИГИЛ создавала Хиллари Клинтон и глава ЦРУ Петреус. И, естественно, ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт и пообещала новые теракты. Хиллари Клинтон не сходит с дистанции и не намерена договариваться. Сандерса уже буквально замучили, он еле вползает на трибуну, когда выступает, он лежит на этой трибуне, да, он улыбается, но старика измотали вот этими, но его держат в горячем режиме, для того, чтобы от глобальной элиты был кандидат в случае снятия Клинтон с предвыборной гонки. А такой вариант есть. Но и у Сандерса проблемы. Дотянет он или не дотянет. Поэтому Джо Байден сказал, что он рассматривает, вице-президент, что он рассматривает вариант включения в предвыборную кампанию. Нужно перехватить. Так вот, Хиллари Клинтон является кандидатом в президенты, по которой открыты уголовные дела. И если она не осознает, как встраиваться, то она с предвыборной кампании, благодаря теракту в Орландо, будет снята через заключение под стражу, через арест. Понимаете, цепляют вообще по полной программе. И вот тут происходят интересные вещи. Сотрудники Госдепартамента США обращаются к президенту США с требованием совершить государственный переворот в Сирии. Мы уже неоднократно говорили о том, что Соединенные Штаты как государство в Сирии уже проиграло, Это глобальная элита понимает, и они оттуда уходят. Но для страновой элиты США уйти из Сирии – это катастрофа. И Соединенным Штатам во что бы то ни стало нужна война. Нужна война в Европе, на Украине, нужна война в Сирии, везде нужна война. И вот, ну скажите, ну что такое? Страна, какая-то там группа сотрудников Госдепартамента Соединенных Штатов обратилась к президенту с письмом, о котором сообщила Wall Street Journal. Ну ничего ж такого особенного, да? А особенное это есть. Во-первых, обратились 51 сотрудник Госдепартамента, а их там порядка 700 работает. А во-вторых, самое главное, в Соединенных Штатах царствует Его Величество инструкция, Ее Величество инструкция. Вот если человек спас людей, но при этом нарушил инструкцию, он подлежит наказанию. Если человек выполнил инструкцию, но при этом погибли люди, он наказанию не подлежит, он подлежит поощрению. В этой связи и для менталитета сотрудников Госдепартамента, и для общего состояния вот, общественности в дел, обращение к президенту США, минуя своего непосредственного начальника, Кири задают вопрос, а вы как прокомментируете? А я никак не прокомментирую. Вот сейчас приеду и разберусь с этими. Кто тут ничего и делает, как? Это не просто колоссальное нарушение. Это жест отчаяния, когда уже все, дальше никуда уже не двинуться. Это непонимание вообще глобальной политики, это непонимание внешней политики. Это они загнаны в угол, и у них последний шанс хоть что-то сделать для спасения своей страновой элиты. И они идут на это беспрецедентное нарушение. По американским нормам они вообще нарушили колоссально. Они идут на это нарушение, они обращаются к президенту. Так это вообще жест обреченного. Страновая элита проигрывает по полной программе. А у нас, наша, ее элиты не назвать, вот в том плане, что это лучше. Это элита, это, ну, их отобрали для того, чтобы они представляли там управление определенное, да? Но это отнюдь не лучшее. Вот. А они в силу своей тупости, ограниченности, они ставят на проигравших, они ставят на Клинтон. Они, Рогозин обращается к ним, защитите меня. Им самим уже нужна защита. Они уже не знают, куда дернуться. Они загнаны в угол. Орландо их добивает по полной программе. Теперь с ними можно расправляться вообще по полной программе. Ты допустила утечку со своего. Петреус допустил утечку. Вы чего сделали? Вы создали какую-то террористическую организацию, которая вышла из-под контроля и теперь по нам бьет. Мы что, 11 сентября хотим повторить? Так она у нас он уже идет. Вот смотрите, опять же, Соединенные Штаты. Крутая организация. Вот там читаешь, Соединенные Штаты предупреждают об опасности теракта там-то. Соединенные Штаты предупреждают об опасности теракта там-то. Во всех странах предупреждают. Ни разу Соединенные Штаты не предупредили ни одного теракта внутри своей страны. Ни одного. Что это говорит? О том, что все теракты за рубежом планируют Соединенные Штаты. И что они таким образом воздействуют на управление этих стран. А вот то, что у себя они теракты не могут, да потому что глобальная элита строит страновую элиту. Вот и что происходит. Орландо это приговор страновой элите США, окончательный и бесповоротный. А тот, кто не согласен, будет вписываться. Их будут убирать. И убирать будут жестко. А у нас, повторю, и Мутко, и тут еще один нашелся деятель. Присягнул, тоже сказал, что вот, без Соединенных Штатов никак. Ну, пока промолчим. Фамилии надо называть в крайнем случае. Вот. Все участники заговора, повторю, все апеллируют к Соединенным Штатам. Они все обращаются к лузерам и проигравшим. Они думают, что они спасут. Они думают, что они совершат Майдан патриотический, так называемый, здесь, внутри страны. Они развяжут гражданскую войну для Соединенных Штатов. И будут все нормально. Не будет все нормально. Вот наша элита не понимает простой вещи. Вот сейчас в Великобритании убили депутата. Вот посмотрите, какая ситуация. Кто они, вот эти все, наша элита для Запада? Просто рабочий материал. Нужно убить Гангадзе? Убили. Нужно убить Немцова? Убили. Старовойтову? Убили. Там кого еще? Так убивают на раз, всегда, когда надо. Для того, чтобы изменить информационную подоплеку, проведение управления. Но не нужно глобальному управлению сейчас выход Великобритании из Евросоюза. Не нужен, потому что Евросоюз, в общем-то, содержит Великобританию, а не наоборот. Они там, эти рыбаки, со своего даже не кочки там, непонятно чего, смотрят и думают, что это наоборот. Евросоюз содержит Великобританию, поэтому Великобритания угрожает. Вот посмотрите поведение Кэмерона. Да? Кэмерон, будучи представителем страновой элиты, но он страновой элиты, но осуществляющий надгосударственное управление, вляпался, ну, он допустил непростительный шаг. Он довел до референдума. Понимаете? Ему панамские документы, и он выходит перед парламентом. И с чего начинает? Mea culpa. Традиционная фраза в римском праве, в Древнем Риме, преступника, который совершил преступление против существующего порядка и просит снисхождения, и он готов отработать свое преступление, то есть заслужить прощение. Он сразу обратился. И сейчас, смотрите, он носится, он выступает на митингах, там где 5-10 человек, там кроме этих привлеченных, да, но он носится и обязательно создает картинку. Главное, не сколько там человек присутствует, но картинку создает. Он агитирует против выхода. Он осознал, и он начал работать. А я не вижу поведения наших панамских товарищей, которым огласили, что вы в списке, и вы под уничтожение, вы под нож идете. Если вы будете продолжать участвовать в заговоре, там нет случайной фамилии. Там есть фамилии, которые по каким-то другим причинам не участие в заговоре. Но в основном это участие в заговоре. Это где-то 9 из 10. Вот. И вот те, я смотрю, те, кто участвует в заговоре, да, они ничего не поняли. Они не понимают надгосударственного управления. Они по-прежнему участвуют в заговоре против государя и России. Они по-прежнему хотят развязать гражданскую войну на территории России. Они думают заслужить там пачку печенья и банку варенья от страновой элиты США. Они не понимают, что есть более высокое управление над государством. Они видят только в лице страновых институтов Соединенных Штатов. Вот буду служить хорошо им. Поэтому их всех ждет одна судьба. Вот их используют. Нужно для изменения политики кого-то убить? Убивают. Выбирают того, на ком можно сделать информационную политику. Выбрали мать двоих детей. По британским нормам она симпатичная женщина. Вот. По британским нормам. Вот. Так что все, раскачают. И самое главное, что Times агитировала против, вернее за выход из ЕС, теперь она агитирует наоборот. Дальше. Сразу же общественность обратилась. Отменить референдум. Нельзя. Поэтому сейчас что сделают? Будут смотреть. Так, референдум состоится. Насколько мы можем подтасовать? Это у нас видеокамеры и все прочее. У них там все гораздо проще. Не подходи, мы тебе сами скажем, кто как проголосовал. Карандашиком, чтобы не порвал, чтобы можно было ластиком отработать и поставить другую галочку. Ну, я вообще как бы сборную демократическую голосовалку. А уж как они там голосовали по отделению, так это вообще хохма. Ну, надо было остаться в Англии. И осталась Шотландия. Вот. И здесь ситуация какая? Сможем нормально представить, что референдум сказал, что остаемся? Нормально. Не сможем. Скажем, по просьбе общественности отменяем референдум. Все. И поэтому вот тот же самый Мутко, ну, он повторю, если бы не активная позиция Мутко, не было бы никакого скандала, и не было бы вот Мельдонева, и не было бы никакого даже повода пошуметь об отстранении наших спортсменов от Олимпиады. Не было бы. Это сделал Мутко. В рамках общегосударственного заговора по свержению Путина и организации гражданской войны в России по тому сценарию, как это было сделано на Украине.
Вы упомянули о выборах в США, и вот в частности появилась новость о том, что Apple не будет финансировать съезд республиканцев из-за заявлений Трампа.
Да, происходит, вот надо понимать простую вещь. В Соединенных Штатах нет разделения, скажем, глобальщики в республиканцы, демократы, это, страновики. Я уже говорил, что в демократическом стане как минимум двое представляют глобальщиков, это Байден и Сандерс. А по Трампу что происходит? По Трампу он сам огласил, что есть заговор среди выборщиков-республиканцев, чтобы Трампа не допустить до выборов. То есть страновики хотят Трампа не допустить. И вот то, что Apple вот так вот выступил, это показатель того, что там в руководстве верх держат страновики. А это означает, что по отношению к руководству Apple будут применены определенные меры воздействия. Не надо забывать, что Трамп уже не раз указывал Apple, руководству Apple, на недопустимость поведения, что они нарушают государственную безопасность США. Вы представляете, как теперь для Apple может обернуться теракт в Орландо? Они не слушали, что говорил Трамп в феврале, в марте. Ну, вот оно, Орландо, как раз для всех страновиков. ИГИЛ. Не надо забывать, что Apple тогда сопротивлялась ФБР в доступе к информации, которая бы могла предотвратить какие-то теракты. Парадным шагом страновики к пропасти и в пропасть. А наши на них ставят. Ну вот я вот вообще вот не понимаю. Вот я смотрел Петербургский экономический форум, смотрел вот эту вот беседку, где выступали там, смотрел другие выступления наших политиков, участвующих в заговоре. Я не понимаю. Это такая тупость. Это вот такая зашоренность. Ну тебе глобальщики предлагают остаться в элите России, ты только выйди из заговора против России и Путина. Стань хоть немного более свободным человеком. Откажись от звания холопа и халуя. Откажись погибать во имя интересов страновой элиты Соединенных Штатов. Ну понимаете, вот я уже и говорил, что вот война против России, она возможна только в одном случае. Только в одном случае. Если страновая вот эта вот наша элита, так называемая, и это не элита, это вообще ничто, это просто отстой. Она предаст государство и обеспечит, главное, обеспечит массированный ядерный всепоражающий удар по объектам военной инфраструктуры. А управленческие инфраструктуры при их же помощи должны быть захвачены десантами. Если они не обеспечат хотя бы одного элемента, то ввязываться в войну против России – гибель для себя. И поэтому они не ввязываются, поэтому они и говорят, вы совершаете государственный переворот. А что такое государственный переворот? А это сгореть вам всем в огне здесь. Мы там останемся и будем смотреть, а, и как там вырулит. А вы все здесь дохнете. Все, кто служит интересам США.
Далее Геннадий Алексеев просит прокомментировать второй обмен украинских журналистов на украинских же граждан, осужденных у нас за различные преступления. Что-то я не припомню, чтобы где-то еще так поступали с иностранцами, хотя мне и не нравится это слово в отношении украинцев. Это такая великая гуманитарная миссия, я бы еще понял, если бы меняли на своих граждан. Своих надо всегда спасать любыми способами, но тут...
Опять не то оценивается. Оценивается как бы внешне видимая канва. Здесь гуманитарные принципы и прочее, он превалирует. Но надо понимать простую вещь. Гестапо Украины, СБУ Украины, оно присягало на верность Соединенным Штатам, а не Украине. Они получают корочки из рук посла Соединенных Штатов, когда становятся СБУшниками. Это гестапо. Они хватают людей на Украине по любому поводу. Они занимаются пытками. Кстати, вот обратите внимание, ООН начинает менять отношения. То есть выстраивается совершенно иная позиция по отношению к Украине. То есть вот раньше ООН не позволяла себе говорить, что там СБУ осуществляет пытки, и они не пустили для проверки тех объектов, которые по заявлению Украины не существуют. Но, опять же, генеральный прокурор Украины, вот ума палата, провел инспекцию и показал, такие объекты существуют. Мы заявляли, что их нет, но я вот лично проверил, они вот они существуют, все нормально. Вот. Идет слив. За этот год им надо сделать очень многое. Им надо дискредитировать нынешнюю киевскую банду и привести к власти вообще нелегитимную фашистов, которых теперь показывают, что есть фашисты, палачи, понимаете? И создается общественное мнение. Вот у Украины новая драка в присутствии парламентской делегации Нидерландов. Они показали парламентскую дискуссию во всей красе, как это полагается, в Европе, чтобы Нидерланды поняли, да, люди проголосовали не зря против вот этих. У них парламентская дискуссия на уровне обезьян. Нам такие в Европе нужны. Вот. То есть показательную драку устроили, все нормально. Вот. И идет изменение. А потом нужно будет восстановление государственности. Им, это очень серьезный маневр. И вот сейчас на Украине идет слив по полной программе. Поэтому вот этот момент, он что провоцирует? Он провоцирует следующее. Гестапо, оно и так хватает людей, отдают-то им, в общем-то, людей реально, совершивших преступления, реально планирующих теракты, еще что-то, убийства. И сколько бы у нас их не было, их все равно меньше, чем население Украины, которое находится в заложниках у украинского гестапо. Понимаете? Они могут хватать любых, вот Глещинскую, ну, схватили, просто держали по беспределу. Пока не родила, прям в тюрьме. У ребенка проблемы, у нее проблемы. Лечить надо и того, и другого. Ну просто садизм в высшей мере. Понимаете, они издевались. Они демонстративно на весь мир издевались. Это теперь будет в доказательство в сущности вот этой криминальности всего вот этого режима. Но это человеческие судьбы. Но в данной ситуации вот этот второй обмен нужно понимать вот что. Когда я говорил по Савченко, я сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот как Наполеона загнали в определенные рамки, и он дальше двигался к своему собственному краху и краху Франции, государства, к созданию государства Бельгия. Кстати, проблемы сейчас именно отсюда растут с этим обменом. Опять же, в Бельгию уходят. Ну, это вообще вопрос большой. Вот. Так вот, главное для нас нужно понять. Это движение по пути создания антинародного вот этого патриотического Майдана и гражданской войны в России. Это государственный переворот. Вот куда это ведет. И здесь ситуация какая? Вот у Путина есть, ну, просто зубодробительный вариант, когда он мог бы, теоретически мог бы, не допустить следствия по этому пути, следование, в смысле, по этому пути. Но у Путина просто реально в силу отсутствия механизмов, а я уже говорил, нет такого механизма, как Financial Times, New York Times. Вот, надо сказать, Сергей Викторович Лавров, вообще уважение к нему, действует правильно, но то, что вот он делает, это аналогично использованию рабочих оборонных предприятий в ополчении для отражения наступления на Москву, то есть это оборона столицы. Это нужно более системную работу. Это правильные, но недостаточные ходы сделаны. А сделаны просто шикарные ходы. Там, ну, как всегда, вот Сергей Викторович – это профессионал высшего класса. И вот такого министра на уровне, который бы мог работать на уровне Лаврова в мире, не знаю, просто не вижу. Вот. Но нужна система. Вот у Путина есть козырь, есть джокер, которым он может погасить любой антиправительственный, антигосударственный заговор. Не секрет, что на Крите, на Кипре, сейчас должен состояться всеправославный собор. И этот собор, Русская Православная Церковь в нем не участвует. О чем идет речь, чтобы вот было всем понятно, о чем. Это вообще не к вопросу Бога, это к вопросу о заговоре внутри России. Ни много, ни мало. Значит, когда наши конвергенты в Советском Союзе после смерти Сталина стали выстраивать систему отношений с Западом и входить, готовить свое место в мировой элите, то было предусмотрено, что Русская Православная Церковь, как самая мощная православная церковь в мире, должна быть самостоятельной силой, а не подчиняться Константинопольскому патриархату. То есть Москва – Третий Рим, а Четвертому не бывать. Это должно было состояться. И с 1961 года этот всеправославный собор готовился. Много там было всяких подковерных разных дел, было недоговоренности, трудности, там все. И вот состоялась встреча патриарха Кирилла и Папы Римского на Кубе, и все противоречия у всех церквей моментально были сняты. Моментально. И все пошло как по накатанной. Все, сразу весь этот собор должен был состояться. Но я о чем говорил? Что инструментарий Русская Православная Церковь, она вот в этом не было там вот никакого экуменизма и все прочее, что пытаются наговорить. Католическую церковь не спасти. Маневр созданием Европейского исламского халифата надо проводить более плавно, а не так резко. Надо как-то стабилизировать общество в нравственном смысле. Нужна Русская Православная Церковь, ей надо дать инструментарий. Инструментарий дается, Русская Православная Церковь становится равной институту папства. То есть Константинопольский патриархат прекращает быть главенствующим, становится Московский патриархат главенствующим, он всем определяет. Вот. Для этого всеправославный собор, все пошло, но я говорил, будете участвовать в заговоре против Путина хотя бы каким-то элементом, вам этого инструментария не видать. Вам просто его не видать. Вас сомнут. И вот в результате крушения самолета в Ростове вынуждены были раньше провести теракты в Бельгии, помните, 22 марта, а не 22 апреля. И по алгоритмике событий надгосударственное управление должно было совершить следующий маневр именно как раз на еврейскую Пасху, Песах, то есть усилить этот маневр. И вдруг ничего не происходит. Раз ничего не происходит, значит, что-то произошло такое, что заставило глобальное управление изменить планы. И это что-то происходит 1 мая на православную Пасху. Горят три церкви и погибают три священника православных. Мы тогда сказали, вам последний звонок. Не осознаете, вам ничего не будет. И после этого что происходит? Сербская православная церковь, болгарская православная церковь, антиохийская православная церковь, грузинская православная церковь заявляют о том, что они выходят. А Константинопольская церковь говорит, вот есть определенный список, все, голосуем по нему, никакого обсуждения, вот только поэтому и принято решение. А как же мы обсуждали-то? У нас же совершенно другие, а ничего подобного. То есть, что было заявлено на уровне надгосударственного управления Кириллу? Ты внутри своей организации не можешь порядок навести. Ты ставишь полностью всю управляемость в мире на грань катастрофы. Из-за того, что не можешь у себя порядок навести, они Путина собираются свергать. Тебе давать еще какие-то инструменты в мире, вы вообще не понимаете надгосударственного управления, концептуальной власти, глобальной политики. Именно поэтому вы проиграли 1000 лет назад, когда крестили свою Русь. Вы считали, что костоправство гораздо круче, чем глобальная политика и концептуальная власть. Да, часть ушла в РПЦ, часть ушла в ведисты, вот. Но вы все равно находитесь под нашим концептуальным управлением. Вы ничего не соображаете. Наведите порядок у себя, и у вас будет инструментарий. Вы будете главными в мире, главной церкви христианской в мире. Вы будете, но наведи порядок внутри страны. Глобальный предиктор не это какого-то там человеколюбия помогает Путину. Отнюдь. Просто ситуация какая? Вот, понимаете, система гибнет. И есть один человек, который может спасти эту систему. Ну, будем говорить так. Ну, какой-то, предположим, есть такое замкнутое помещение, это в фильмах иногда такое обыгрывают, где поступает вода. Есть один специалист-сантехник, который может прекратить поступление воды и постепенно эту воду стравить. Этот сантехник занимает определенное положение в табеле о должностях. И есть кто-то, кто хочет получать эту зарплату. Он пользуется тем, что этот сантехник занимается ликвидацией поступления воды. И он собирается этого сантехника убить, чтобы получать зарплату. Он не понимает, что утонут все, кто находится здесь. Он хочет получать его зарплату, он хочет его убить. Понимаете? И глобальный предиктор говорит, вы чего делаете? Ну вы дайте человеку работу сделать, спасти всех нас. Пусть он постепенно спустит воду, а потом мы с ним разберемся. А как это так? Потом? Я потом на пенсию выйду. Нет, я сейчас хочу получать. Не важно, что я не получу эту зарплату, я утону вместе со всеми, но я и сейчас его убью, потому что сейчас уникальная возможность, он отвлечен делом. Он сейчас на меня не обращает внимания, я ему сейчас нож в спину сажу. Вот все, что думают те, кто планирует государственный переворот. И вот если бы у нас был, в России имеется в виду, инструментарий, аналогичный Financial Times, The Deutsche Zeitung, New York Times, то вот эти вопросы строительства и вписания, это строительство церкви, и вписание этого в глобальную политику неявным образом были бы решены, были бы объяснены. Понимаете? И все шло бы, и люди бы просто не видели вот этого, как все это выстраивается, вот как работает Financial Times. Ну я уже заколебался повторять эти названия, их можно еще там продолжать по разным странам. Вот. Понимаете, можно это делать, но этого нет. И у Путина банально не хватает времени и места для разворота и совершить это. И поэтому он вынужден действовать, делать следующий шаг. В этом направлении. Он снова милует. Он снова показывает свою добрую волю. А ведь как Путина вынуждали? Ведь хотели, чтобы он отдал для отбывания наказания. Они обращались к Путину сначала за этим. Сначала делали такую прессу, что вот нужно передать на Украину для отбывания наказания. А Киев бы в плане доброй воли бы помиловал бы. Для передачи. Понимаете? То есть нужно было бы привязать, укрепить государственность Украины. То есть показать. Вот сейчас все утверждения о том, что Россия признала легитимность киевской власти, никакого это не выдерживает. И на экономическом форуме в Петербурге Путин говорил, вот не совершили бы государственный переворот, мы бы с ними нормально работали. Но так они нелегитимны. Они совершили государственный переворот. Он прямым текстом об этом говорит. Понимаете? И он их, естественно, не признает. Поэтому помилование на помилование опять. А ведь если бы Кириллу помочь навести порядок и управляемость в РПЦ, перекрыть кислород всем, кто планирует заговор, кому помогают определенные кланы в РПЦ, все было бы. Сейчас бы на Кипре русская православная церковь, московский патриархат, стала бы все православной. Третий Рим, четвертому не бывать. Вы сами все угробили, участвуя в заговоре против Путина. Вот, ну, я вот сколько вот вопросов-ответов говорил. Ну, не смотрят они там, ну, это их проблема. Нам нужно выстраивать свое управление. Для этого идет-то все. Мы-то должны понимать, как все это выстраивается, как все эти вопросы увязаны между собой. Мы глобальную политику должны понимать. Потому что на основе глобальной политики становятся просто очевидными те вещи, которые не вписываются во многие вещи. Но, к сожалению, у нас как было, так и есть. Только два человека проводят глобальную политику. Это Путин и Лавров. При всем уважении к тому, что делает Сергей Викторович Лавров, это делает правильно, это основа, все, ну, то есть вариантов. Но против кадровой регулярной армии должна сражаться регулярная кадровая армия, а не ополчение. Вот о чем идет речь.
Много сообщений пришло в связи с просьбой прокомментировать открытие памятной доски в Санкт-Петербурге, блокадном Ленинграде, Карлу Маннергейму, Мединским и Ивановым.
Только что говорили про ресурс и тоже это самое. Вся шумиха, связанная с открытием памятной доски Маннергейму, связана с тем, что этот вопрос абсолютно не проработан в обществе. И общество сразу возбудилось. Как так финскому Гитлеру, который осаждал Ленинград, открывает памятную доску? А я бы поставил немножко по-другому вопросу. А кто больше всего выступает против открытия этой памятной доски Маннергейму? Не белое ли движение в России, которое гордится своим участием в войне, в Великой Отечественной войне, на стороне Гитлера, для которых Краснов, Шкуро, русский корпус являются героями? Белое движение. А что ж вы против Маннергейма-то так выступаете? А дело-то вот в чем. Я уже об этом неоднократно говорил. Белое движение не устраивает Россия вообще в принципе. То есть они по принципу. Вот все, кто объединился вокруг спутника и погрома, они все хотят, чтобы России не было ни в каком виде. Чтобы заровнять ее и построить что-то приличное. Вот белое движение, оно разделилось сразу же, вот когда образовалось. Одни сражались за Россию, а другие стали искать иностранного себе хозяина. Это Краснов, Шкуро. Им нужен иностранный был хозяин сразу. А вот Слащев, он честно сражался за Россию. Вот надо сказать, что сейчас, в общем-то, все больше и больше этот вопрос оглашается. И то, что было как бы... при исследовании по вторичным признакам было очевидно для любого исследователя, то теперь, в общем-то, становится и на фактологии известно, что с большевиками, кто говорит, за большевиками стоял, кто с большевиками, но факт тот, что офицеры генерального штаба и разведка генерального штаба Российской империи, они были вместе с большевиками. Когда видели, что гибнет страна, они, опершись на большевиков, совершили вот этот октябрьский переворот и спасли Россию. И офицерство царской России, оно разделилось примерно на треть. Треть у большевиков, треть у белых и треть ни туда, ни сюда. Ну, это стало травой на поле боя, самые пострадавшие там и прочее. Но суть заключается в следующем. Вот когда белое движение было разбито, перед всеми белогвардейцами встал вопрос: с кем вы? С Россией или против нее? Одни, как Слащев, под личную гарантию большевика Фрунзе. Кстати, вот ненависть к большевикам начали воспитывать именно троцкисты Яковлев. Почитайте архитектора перестройки Яковлева. Он прямо об этом говорит, что мы должны были возбудить ненависть к большевикам. Для чего? Для того, чтобы скрыть деяния троцкистов. То есть все кровавые зверства, которые творили троцкисты, записать на большевиков, чтобы большевиков ненавидели. Большевиков, которые спасли страну. Так вот, с кем вы? С Россией? Или же против России. И одни, как Слащев, приняли предложение и под личную гарантию у Фрунзе поехали учить красных командиров, чтобы они, Красная армия, разгромила агрессоров в будущей войне, понимая, что могут погибнуть, и его убили здесь, враги убили, троцкисты. Чтобы он не учил Красную армию тактики. Вот. Другие не смогли приехать в Россию. Кто-то из тех, кто приехал, попали под репрессивный нож троцкистов. Вот. А кто-то, не на всех нашлись Фрунзе, которые бы дали личную гарантию, кому бы обратился вот Фрунзе и предложил бы переехать. Слащев не тот, кто от нищеты бы побежал за кусок хлеба кому-то там прислуживать. Слащев служил России, как понимал, так и да, он кроваво служил, воюя, но он воевал с троцкистами, а сотрудничал с большевиками. А в гражданской войне ожесточение захлестывает всех. Вот. И особенно, когда он видел, что иноземная сила сломала свою его страну. Вот он пришел, да? И вот плохо ли, хорошо ли, но подошел конкретный водораздел. Германия напала на Советский Союз. И одни радостно пошли уничтожать Россию, служить Гитлеру. Это Краснов, Шкуро, Русский корпус, что угодно, понимаете? Белое движение. А другие, как Александр Михайлович, как великий князь, который поддержал большевиков уже во время гражданской войны, не приемля их, потому что они все-таки брата у него убили. Вот. А будучи в эмиграции, но он поддержал их государственные начинания по полной программе. Как Антон Иванович Деникин, командующий Белой армией, он не пошел против России воевать, он отказался сотрудничать с Третьим Рейхом, он больной старик, выживал в нищете, но не пошел ни на какие подачки. Вот. Как многие другие видные представители и дворянских родов, которые одни ушли в сопротивление. Другие поступили в иностранные войска, во французские, британские, американские, чтобы сражаться с Гитлером. Третьи начали оперативную работу, помогать спецслужбам Советского Союза. Вот. То есть водораздел прошел. Я не приемлю вашу политическую власть, но я не воюю против России. А другие... А мне без разницы, какая там. Меня вышвырнули. Я там поэтому я буду с кем угодно, лишь бы эту Россию уничтожить. Вот с каким пришли Краснов, Шкуро и прочие в русский корпус. Хоть русский корпус был на Балканах, там и вроде бы не принимал участия в войне против России, но надо понимать, что обеспечив своими карательными операциями против партизан там, они освободили те же самые карательные дивизии для геноцида русского народа здесь, в России. То есть именно русский корпус, убивая во имя интересов Третьего Рейха тех же югославских партизан и проводя карательные операции в Югославии, убивал, сжигал здесь, обеспечив именно вот это. Не надо здесь заблуждаться. И вот эти самые, те, кто с таким восторгом воспринимал уничтожение и поддерживает до сих пор, они с пеной у рта Гитлера, Маннергейма поднимаете на волну, да? А что такое Маннергейм? А Маннергейм, русский генерал, вот мы сейчас восстанавливаем историческую справедливость, да? Мы говорим об исторической роли, ну, воевал против России, против большевиков, троцкистов, против советской России воевал Колчак. Но это же не отменяет, не обнуляет Колчака как ученого, исследователя. Не обнуляет же? Нет. И мы, если говорим о каком-то общественном примирении, мы должны четко поставить, где Колчак был прав, а где был неправ. И не надо забывать, что Колчак единственный из командующих белыми армиями, который был уничтожен. А почему? А чтобы забрать золото. Чтобы это золото с концами кануло в лету. Чтобы на это золото можно поднять было Чехословакию и промышленность чехословацкую, которую потом влить в Третий Рейх и на основе этого вторжение в Россию. Вот. Мы должны понимать вообще вот эти вот вещи. Но если мы ставим так вопрос по Колчаку, то почему мы должны Маннергейму, русскому генералу, повторю, отказать в том же самом? Посмотреть его роль в истории России. И если мы посмотрим роль Маннергейма в истории России и даже в истории белого движения Финляндии, то извините, Маннергейм противостоял немецкому, германскому влиянию у Финляндии. Он отстаивал интересы России в Финляндии. Он не принимал идеологически то, что произошло в России, но он не принимал и подчинение Финляндии Германии, что началось сразу же. Он этому противостоял постоянно. И вот все, Маннергейм, Маннергейм. Почему у нас на слуху Маннергейм всегда, а президентов Финляндии мы не вспоминаем? А когда был избран президентом-то Маннергейм? А он был избран в августе, 4 августа 1944 года. И сразу же. До какого времени? До 1946 года. А что делал Маннергейм сразу? Он начал переговоры о мире с Советским Союзом. А что после заключения мирного договора? Финские войска открыли боевые действия против германских войск на территории Финляндии. Он сразу стал союзником. Почему Михай, румынский король, войска которого здесь творили беспредел на территории России, как только он развернул свои войска против Германии, орден победы получил? А почему Маннергейм во всем виновен-то? Сразу какой-то там Гитлер. А он боевой генерал и отстаивал идею единой, неделимой России. А ларчик просто открывается. Непременным условием заключения начала мирных переговоров и вообще мирного заключения мира с Финляндией Сталин поставил условия. Во главе Финляндии должен стать Маннергейм. И Маннергейм поставлен был, потому что все, финская армия разгромлена. У финнов не будет никакой независимости, если не будет Маннергейма. Условия Сталина. Поставили Маннергейма. Заболел Маннергейм, уехал в Швейцарию, написал мемуары. Как только закончил писать мемуары, умер в 1951 году. И произошла странная вещь. Мемуары исчезли. Ну, конечно, сейчас мне скажут, как так исчезли. Они опубликованы. Вон в любой магазин заходи и покупай. Опубликована отредактированная версия для публикации. Отцензурированная версия. А сами мемуары, за исключением нескольких листков, исчезли. Это об опасности написания мемуаров для политических деятелей. Вот фраз, и нет мемуаров. А для достоверности несколько листков и отредактированная для публикации версия. Но он же написал полную. Так вот, вся свистопляска о Маннергейме, о нем можно рассказывать много. Это действительно выдающийся человек. Вот. О нем можно рассказывать много. Вся свистопляска заключается в том, что это был русский генерал, который во имя интересов России, именно во имя интересов России, осуществлял управление Финляндией. Да, он воевал с Россией, но во имя тех интересов, которые, как он понимал. Белое движение тоже воевало против России, повторю. Вот. А как только стал во главе Финляндии, он сразу стал союзником России и сразу открыл фронт против немцев. Вот этого. Эти ура-патриоты, которые мечтают уничтожить Россию и не могут простить Маннергейму. Они могут простить кровавые зверства Краснова, Шкуро, которые рубили русских мужиков. Просто вот есть видео, есть фотографии о том, как казаки Шкуро и Краснова вот ставили красноармейца, который отказался служить Германии и изменять России, ставили и на всем скаку рубили его шашкой. Учились рубить, показывали свое мастерство за то, что отказались изменить своей стране. Понимаете? Стране! Родине отказались изменить. Изменники Родины рубили. Они, все эти участники белого движения, это, если кому напомнить пофамильно, так это знаменитый Стрелков, это его замполит Иванов, вот этим они восхищаются. А Маннергейму за то, что тот развернул финские войска против Германии. И сразу же, как только стал руководителем Финляндии, сразу заключил мирные соглашения с Советским Союзом, они простить не могут. Потому что Маннергейм видел Финляндию как минимум частью России. И к чему стремился? Во многом нейтральный статус Финляндии, то, что Финляндия всегда была как бы пророссийски настроенной страной, это заслуга Маннергейма. Вот это простить все предатели России не могут. Как не могут простить Слащеву и другим, кто стал сотрудничать со Сталиным, с Советским Союзом, для того, чтобы сохранить Россию, которую они так ненавидят. А вот если бы информационно было проработано, поставлен правильные акценты по Маннергейму, то открытие этой памятной доски, оно не послужило бы, вообще бы в обществе было воспринято нормально бы. А сейчас это очередное действие, вот те, кто ее открыл, вот, надо посмотреть, в какой степени, но они участвуют, понимаете, участвуют в антигосударственном перевороте, в свержении Путина и в разжигании гражданской войны. Я фамилии не буду называть, а вот им нужно задуматься о своем будущем поведении, обоим. Так что вот такая ситуация.
И последний вопрос от Василия из Тулы. Аудитория Валерия Викторовича постоянно просит разъяснить события из потока информации СМИ, раз за разом концентрируя свое внимание на тех событиях, которые ему подсовывают, в кавычках. Вопрос. Ваша оценка, на сколько процентов медийный поток, отработанный и доступный для масс информации, соответствует реально значимому потоку информации?
Значит, если брать необработанный поток, то он, в общем-то, дает для информации все. Если же брать то, что вот отработанный поток, то он делает так, чтобы информация, которая присутствует в обществе, была сформирована таким образом, чтобы общество было недееспособным. Вот я постоянно говорю о том, что любой человек для своей жизненной, ну просто по жизни, деятельности всю информацию получает всегда для себя. Он идет, он слышит. Нужно только быть внимательным к тому, что слышит, видит в интернете, по телевизору, читает в газетах, слышит по радио. Нужно быть внимательным, потому что поток очень сильно цензурируется и правится. Вы наверняка обратили внимание о том, что есть такая правка, что вот опубликован материал тогда-то, а тогда-то было последнее изменение этого материала. Так вот, как правило, при первой публикации материала излагается необработанная информация, которую потом, если она должна быть удалена, уже цензоры, так скажем, посмотрели и сказали, эту информацию убрать, а выстраивать именно таким вот образом. Поэтому вот я уже приводил пример по взрыву. Сначала направленным взрывом уничтожили террориста, потом просто взрыв, как бы осуществил террорист, потом никакого взрыва не было, и вообще вот он, террорист из винтовки и пистолета, убил столько-то человек, у него такая-то... Понимаете? То есть информация, когда она... Вот сначала что-то происходит, это не может быть в наш информационный век незамечено, и она сразу прорывается во все СМИ. Но после этого она начинается ее цензурирование. Появляются дополнительные подробности, которые то ли соответствуют действительности, то ли не соответствуют. Но это можно выявить на основе анализа по полной функции управления. Вот. Если есть представление о 5 видах власти, вот, о 6 приоритетах, и еще о многом, что излагается в достаточной общей теории управления в концепции общественной безопасности. Вот для того, чтобы всей этой информацией владеть, и чтобы видеть очень вот этой вот отредактированной, отцензурированной информации, что соответствует действительности, а что не соответствует действительности, вот этими знаниями надо обладать. А эти знания для всех людей даются только в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР. Поэтому я постоянно и говорю, изучайте работы внутреннего предиктора СССР, будьте концептуально полновластными, защищайте интересы свои и своей семьи. Вот. Такая вот ситуация, это актуальнейшая задача для всех в наш информационный век. Каждый должен защищать, быть участником вот этого процесса управления. Иначе станешь травой на поле боя.
Ну, вот последний вопрос.
Ну, тогда я уже сказал все, что нужно делать с информацией. То есть читать толстые книги внутреннего предиктора СССР, изучать теорию управления, концепцию общественной безопасности, защищать интересы свои, своей семьи, своего государства, своей родины. И быть счастливым. Будьте счастливы. До следующих встреч.